сидели неподвижно, багровые от стыда, преодолеть которые им не помогло даже понимание и сочувствие Розмари. Они тихонько ушли домой и, встретив у ворот своего дома Джерри, с глубоким раскаянием признались в случившемся. Было решено провести на следующее утро заседание клуба «Хорошее поведение». «Мисс Уэст такая милая и так была добра к нам сегодня, правда?» — шепнула Фейт, когда они с Уной уже легли в постель. «Да», — признала Уна. «Так жаль, что женщины ужасно меняются, когда становятся мачехами». «Я в это не верю», — отвечала верная дружбе Фейт. Глава 31. Карл наказывает себя.
«Не понимаю, почему нас вообще надо наказывать?» — довольно сердито сказала Фейт. «Мы не сделали ничего плохого. Мы просто не могли не испугаться. И папе от этого никакого вреда не будет. Это была всего лишь досадная случайность». «Вы выставили себя трусами!» — сурово и с презрением заявил Джерри. «И даже не пытались преодолеть страх. Вот почему вы должны быть наказаны. Все теперь будут смеяться над вами, а это позор для семьи». «Если бы ты знал, как все это было ужасно», — сказала Фейт, содрогнувшись при воспоминании, «то не сомневался бы, что мы уже и так достаточно наказаны. Я ни за что на свете не согласилась бы пережить такое еще раз». «Я думаю, ты сам бы бросился на утек, если бы был с нами», — пробормотал Карл. «От старухи в простыне?» — насмешливо отозвался Джерри. «Ха-ха-ха!»
«Она совсем не походила на старуху», — возразила Фейт. «Это было что-то огромное, белое, и оно ползло в траве точно так, как Мэри Ванс описывала».
«Хорошо тебе смеяться, Джерри Мередит, но я думаю, тебе было бы не до смеха, если бы ты это видел. Ну так как же нас надо наказать? Я считаю, что наказывать нас несправедливо. Ну что ж, скажите, в чем будет заключаться наше наказание, судья Мередит?»
«На мой взгляд, — сказал Джерри, слегка нахмурившись, — Карл виноват больше всех. Он, насколько я понимаю, первым бросился бежать. К тому же он мальчик, а потому должен был держаться мужественно, чтобы защитить вас, девочек, в случае любой опасности. Ты сам знаешь это, Карл, ведь правда?»
«Думаю, что так», — пристыженно пробормотал Карл. «Очень хорошо. Тогда вот наказание для тебя. Сегодня ты просидишь в одиночестве до полуночи на могиле мистера Хезека и Поллока».
Карл чуть заметно вздрогнул. Кладбище располагалось не так уж далеко от старого сада Бейли. Испытание, несомненно, предстояло тяжелое. Но Карлу очень хотелось загладить свой позор и доказать, что он все же не трус.
«Хорошо», — сказал он решительно. «Но как я узнаю, что уже полночь?»
«Окна кабинета открыты, ты услышишь бой часов. И помни, ты не двинешься с кладбища, пока не пробьет последний удар. Что же до вас, девочки, то вы целую неделю не будете есть за ужином варенье». Фейт и Уна взглянули на него с некоторым недоумением. Им казалось, что даже испытание, предстоящее Карлу, сравнительно непродолжительное, хоть и суровое, было гораздо более легким наказанием, чем их мучения, растянутые на целую неделю. Целую неделю есть непропеченный хлеб тетушки Марты без спасительного варенья. Но никакого уклонения даже от самого неприятного наказания в клубе не допускалось. Девочки смирились со своим уделом, постаравшись, насколько могли, отнестись к нему философски. В тот вечер все они отправились спать в 9, все, кроме Карла, который уже начал свое бдение на надгробном камне. Уна тихонько прокралась к брату, чтобы пожелать ему доброй ночи. Ее нежное сердце ныло от сострадания. «Ах, Карл, тебе очень страшно», — прошептала она.
«Ни капельки», — беспечно отвечал Карл.
«Я и глаз не сомкну до полуночи», — сказала Уна. «Если ты только почувствуешь себя одиноко, просто посмотри вверх на наше окно и вспомни, что я там не сплю и думаю о тебе. Как-никак, а все-таки компания, правда?»